Преображенская, 5, минус это дом 5 по нынешней улице Радищева, и который в целости сохранился до сегодняшнего дня. Весной 1919-го Гумилев с молодой женой действительно въедет в этот дом, в квартиру на втором этаже, которая до него принадлежала. Говорят, брату недавнего, Распутинского еще, премьер-министра России Штюрмера. Квартира была, как сказали бы ныне, элитная, но что с того, если жить можно было, спасаясь от холода, только в одной комнате да в прихожей, которую поэт превратил в свой кабинет. А ведь оба, и Гумилев, и Анна Энгельгард, были еще недавно людьми вполне состоятельными. У Энгельгардов до революции имелся и дом в Смоленске, и земля, и даже дача в Финляндии. Имение как раз и предназначалось в приданое Ане, а дом в Смоленске – ее брату, но все в одночасье пропало. Счастье семейное, впрочем, окажется сомнительным, ибо Гумилев не только почти сразу станет ей изменять, но и довольно быстро потеряет к ней всякий интерес. Гумилев даже при посторонних мог сказать ей: «Ты, Аня, лучше помолчи. Когда ты молчишь, ты становишься вдвое красивее». Что говорить? Если родной брат Ани через полвека напишет в одном письме: «Гумилев ошибся, избрав мою сестру, он прельстился ее внешностью». Вот-вот. Красивая она была, это, как говорится, факт. И родила ему именно здесь, на Преображенской, красивую дочь. Кстати, поэт присутствовал при родах и вроде бы и хотел, чтобы родилась именно дочь. Пишут, что, передавая новорожденную Гумилеву, врач сказал: «Вот ваша мечта». В блокаду счетовод совхоза 2-го медицинского института Елена Гумилева потеряет семейные карточки на хлеб, бросит мать, которая в одиночестве умрет от голода, а потом и сама скончается от истощения в 1942-м. Нет, еще и не так, все было страшнее, жену Гумилева найдут в пустой квартире, обглоданную крысами, и до сих пор неизвестно, умерла ли она от голода или стала беспомощной жертвой длиннохвостых тварей. Пока же Гумилев, отослав молодую жену с ребенком к матери в Бежецк, где легче было с едой, одиноко проживет на Преображенской целый год. На что жил? Как признался в одной анкете, распространенной среди писателей, минус рознично распродавал домашние вещи. Жил одиноко, но один бывал нечасто. Навещал Лозинского, Энгельгардов, родителей жены, у которых останавливался в первые дни после возвращения из Лондона, наконец. Бывал на Дворцовой площади, в здании главного штаба, у некоего Бориса Каплуна, куда ходил забыться минус нюхать эфир. А к нему домой, если не считать женщин, приходили поэты Мандельштам, Белый, Ходасевич, Ацуб. Квартира была трепанная и обставленная чем попало, минус пишет Георгий Иванов. Хозяйство Гумилев вел весело. Любил приглашать к себе обедать и с церемонной любезностью почивал пшенной кашей и селедкой. Если обедала дама, обязательно облачался во фраке белый жилет и беседовал по-французски. Однажды Чуковский упадет от голода в обморок на пороге его подъезда. Очнется, как пишет, в роскошной постели, куда Гумилев торжественно подаст старинное, расписанное матовым золотом, чуть ли не музейное блюдо. На нем был тончайший, как папиросная бумага, не ломтик, лепесток глиноподобного хлеба, величайшая драгоценность той зимы. А когда Гумилев станет читать Чуковскому свою пьесу, в доме вырубит вдруг электричество, погаснет лампа. И тут, минус вспоминал Чуковский, минус я стал свидетелем чуда, поэт и во тьме не перестал читать трагедию и все прозаические ремарки, стоявшие в скобках. Гумилев тоже бывал у Чуковского, тот, с женой и тремя детьми, жил неподалеку, в угловом доме на третьем этаже с балконом. Однажды у Чуковского встретится с Блоком, отношения с которым были в то время уже достаточно напряженными. «Ничего, правда, не случилось», — пишет Чуковский, — «в гостях у него они стали мило ворковать», — Блок говорил Гумилеву любезности, а Гумилев вроде бы сказал Блоку: «Вкусы у нас одинаковые, но темпераменты разные». Время было голодное, настолько голодное, что в ноябре 1919 года у самого дома Чуковского пала лошадь, у которой немедленно кто-то вырезал из крупа фунтов 10 мяса. Чуковский предположил еще, что это кто-то сделал не для себя, минус для продажи. Так вот, в это голодное время, в том же ноябре 1919-го, Гумилев принес в подарок детям Чуковского пол фунта крупы. Это в тот год дорогого стоило. Тогда же обмолвился Чуковскому, что у него кончились дрова и что он только что спалил в печке шкаф, который, увы, жару дал немного. Чуковский предложил взаймы 36 полешек и даже помог их привязать к детским санкам своего сына, иначе Гумилев не донес бы. Потом, когда с продуктами станет полегче, он в штюрмерской квартире на Преображенской, в передней, превращенной в маленький кабинетик, всех угощал хлебом, поджаренным в печке, минус накалывал его, как шашлык, на детскую саблю сына. Прямо над диванчиком висела здесь картина, изображавшая предков Гумилева, где какой-то дядя его, томно облокотившись на рояль, был без ног, художник то ли не успел, то ли забыл их нарисовать, и тут же, на полке, стоял детский барабан сына. «Не могу отвыкнуть», — минус ошутил Гумилев, — «минус человек военный, играю на нем по вечерам». Может, и играл, ему ведь вечно было, помните, 13 лет. Но за полночь поэты именно здесь читали стихи, спорили о любви. Гумилев всегда был влюблен, минус пишет Иванов. Не понимал, как может быть иначе. Поэту это еще важнее, чем путешествовать. Всегда влюблен. Жена грозила ему из Бежецка, что повесятся, отравятся, если он не заберет ее к себе, а он весь год невозмутимо принимал здесь женщин. И тех, с которыми шалил, поэтессу Адаевцеву, которую посадит однажды на шкаф и забудет снять, Наталью Грушко, Иду на Пельбаум, Ольгу Ваксель. И тех, кого любил нешуточно, певицу-цыганку Нину Шишкину, его тайную пристань, который подарил верстку сборника «Жемчуга» с надписью «Любимейший из любимых, крови моей славянской, последнему счастью, на чьих коленях, говорят, писал стихи, или знакомую уже нам Олечку Арбенину». Именно сюда приведет он Олечку, увидев ее после долгого перерыва в Александринском театре, где она служила уже актрисой. Но вдруг увидел ее в длинном платье по спектаклю и в шляпе со страусовыми перьями. Позвал с собой, она накинула старое синее пальто и пошла. Я была, как мертвая иль шла, как овца на заклание. Ольга проведет с ним почти год и, как напишет, сама уйдет к другому. Но сама ли? Ведь годы спустя признается. Хотела ли я разлучиться с Гумилевым? Нет и нет. Он меня забрал силой, но я ни на кого не хотела его менять. Арбенина не пишет, что он ее бросил. Пишет осторожней, не удерживал. И добавляет, почему он не сказал простых слов вроде «не уходи» или «не бросай меня». Что это, гордость? Стыд. А чего можно говорить раболепные слова, когда надо уложить в постель, и не сказать ни слова, чтобы остановить женщину? Уходящую женщину, которая на деле никуда уходить не хочет. Впрочем, она всегда будет писать о нем либо возвышенно, он смел, мудр, отважен, как рыцарь. Он идет прямо к цели, побеждая препятствия, либо, говоря о недостатках его, любил врать и сочинять и вообще неверный, прямо-таки с умилением. Как ни странно, пишет современник, но женщина его, некрасивого, разноглазого, как называл сам поэт свое косоглазие, шепелявого, слово вчера произносил как в цирло, минус любили самозабвенно. Может, за страсть его к выдумкам, за бешабашенность, за напор и смелость в отношениях с ними. А может, за независимость и смертельную в те дни браваду. В промерших залах скудное освещение и морозный пар, минус вспоминал Ходасевич. В каминах чадят сырые дрова. Гремит музыка. Боже мой, как одета эта толпа. Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танце. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается налево и направо. Беседует в светском тоне. Играет в бал. Вид его говорит, ничего не произошло. Революция. Не слыхал. В другой раз, на вечере балтфлотцев, неожиданно прочел стихи, я бельгийский ему подарил пистолет слэш-слэш и портрет моего государя. Сумасшедший, вообще-то, поступок. Матросы, говорят, повскакали с мест, хватаясь за маузеры, в зале раздались угрожающие крики. Адаевцева, пришедшая на вечер с Гумилевым, помертвела от ужаса, самосуд в те дни еще случался. А поэт, закончив читать, скрестил руки на груди и неподвижно ждал на сцене развязки. готов был, кажется, к любой. И зал взорвался аплодисментами. Вот что удивительно. Сила силу уважает.